Здравствуйте, друзья! Вы слушаете передачу «Продолжение следует» у микрофона Арина Висолаускас. Сегодня предлагаю вашему вниманию четвертую часть повести «У последней черты». Читает Денис Сикаев. Док, Крис и Джейк – закадычные друзья, дружбу которых не смогла разрушить ни Вьетнамская война, ни совершенно разные характеры и убеждения. В тот вечер все было не так. Монетка, которой они бросали жребий, решая, кому ехать за пиццей, встала на ребро, удивив друзей и их жен. Решили ехать в пиццерию втроем. На обратном пути джип перестал слушаться руля, съехал с дороги, круша все на своем пути, увлекая троих неразлучных друзей на порог жизни и смерти. Во мгновение ока в сознании Джейка проносятся воспоминания о Вьетнамской войне.
Джейк увидел себя у костра с обидой, читающим этикетку от пакета с фронтовым пайком категории С. Аппетитное меню, обозначенное на ней, как всегда, имело мало отношения к содержимому, вкус и вид которого почти никогда не менялись. Серая масса со вкусом туалетной бумаги. Вот и на этот раз ветчина с фасолью оказалась смесью соли и жира с вкраплениями съедобных частиц, или поиск при желании можно было бы превратить в занимательное приключение. Смяв коробку, Джейк прислушался к пению Гордона. Тот был родом из Луизианы и считал, что уже одно это дает ему право называться артистом. Притащив с собой во Вьетнам 12-струнную гитару, он трудолюбиво развлекал товарищей песнями дуэта «Саймон» и «Гарфункель». В те годы все с ума сходили по ним. Джейк и сейчас отчетливо помнит неровный голос Гордона и слова: «Когда ты устал и духом упал, и слезы стоят в глазах, я к тебе прилечу, раны все залечу, за тебя буду драться в боях. Когда сил нет идти, а друзей не найти, словно мост над ущельем крутым, лягу я на пути, помогу перейти через пропасть с названием «Жизнь». Гордону не давались высокие ноты, и он торопился пропеть это место, пока на него не посыпались саркастические замечания. Они называли себя бравыми ребятами и казались себе настоящими мужчинами. Иногда так и было. Иногда Джейк чувствовал себя настолько измотанным, что не мог бы ступить и шагу, но, покопавшись в себе, неожиданно даже для себя извлекал скрытые резервы и бодро проходил еще с десяток миль. Рискуя жизнью ради выполнения боевой задачи, он думал о предстоящем празднике. Возвращаясь в часть с победами и шрамами, он предвкушал заслуженное веселье. Самое лучшее веселье – то, что заработано честным трудом. Джейк и его дружки ходили веселиться в город к смуглым безымянным девушкам. Их нежные черты лица и хрупкие тела позволяли забыть на время об ужасах войны. И эти лица и тела были единственным товаром, имевшим тогда рыночную стоимость. Как и все его товарищи, Джейк немало не беспокоился о возможности подцепить какую-нибудь болезнь. Даже если это будет сифилис, жить с сифилисом лучше, чем вообще не жить. А вот будет ли он жить, еще вопрос. Не то, что им так нравилось напиться до беспамятства и проснуться утром с незнакомой девицей. Пьянство и беспорядочные связи были лишь средством от скуки и страха. Ведь война, в сущности, это и есть периоды скуки, чередующиеся с периодами страха. Самым ужасным был детский плач. Джейк не выносил этого. Его первым побуждением было броситься к малышу и утешить. Но тут он вспоминал, что идет по деревенской улице с автоматом М16 наперевес, на поясе патронтаж, и несчастный ребенок плачет, потому что боится такого страшного дядьки. Бабушки и мамы подхватывали детишек и разбегались при его приближении. А бывало и так, что какой-то зазевавшийся малыш оставался на дороге и наивно тянулся к нему, будто просясь на ручки. Сердце разрывалось от вида этих бедных, измученных войной людей. Хотелось утешить их, защитить, но он знал, что любой из них мог оказаться бойцом Вьетконга, убить, например, вручив корзину с припрятанной под продуктами гранатой без чеки. Разве не ради этих детей они воевали с тоталитаризмом? Они защищали их от ползущей с севера красной угрозы. «Если бы мы только победили в этой войне, — думал Джейк, — они бы стали свободны». Однако правила игры оказались таковы, что выиграть было невозможно, а дети погибали. Нет ничего трагичнее смерти ребенка. Об этом Джейк успел задуматься еще до войны, и не было дня, чтобы эта мысль не кольнула его здесь, во Вьетнаме. Смерть ребенка. Такое можно пережить, только превратив свое сердце в камень. У Джейка был хороший приятель из местных по имени Хьюг. Он был из так называемого второго корпуса, где служили перешедшие на сторону американской армии жители Среднего Вьетнама. Хьюг был отважным и надежным бойцом, сильным, несмотря на хрупкое телосложение, добрым и веселым, любил жизнь и любил свою маленькую семью. Он был таким человеком, глядя на которого, понимаешь, ради будущего таких людей стоит рисковать жизнью. И сразу забывались все неприятные репортажи из дома о нелепых студенческих демонстрациях против войны. Хьюг широко улыбался при встрече и со смешным акцентом кричал: «Привет, братан!» Его семья, мать, жена и маленький сынишка жила в крошечной хижине, укрепленной железными прутами, картоном и фанерой. Женщины всегда тепло принимали Джейка и почивали своей стряпней, в том числе странным соусом из тухлой рыбы, название которого он так и не запомнил. Они были удивительно радушными и щедрыми, любили Хьюка, нежно нянчились с мальчишечкой, которому еще и года не было. Однажды произошло ужасное. Пока Хьюг дежурил на посту, один партизан, родом из той же деревни, пробрался в его хижину, разгромил там все, убил жену, мать и сына, а потом скрылся. Джейк к тому времени отслужил уже 10 месяцев, и до этого ничего подобного ни разу не случалось. Сам Хьюг узнал обо всем лишь 2 дня спустя, когда вернулся домой. Он упал на колени, рыдал, кричал. С тех пор он стал другим, неуправляемым, резким, рисковал по-глупому. А для кого ему было теперь беречь себя? Джейк раньше не замечал в нем злобы, а теперь в нем с каждым днем нарастала какая-то черная ярость. Вместо былой искренней улыбки появилась кривая усмешка. Наконец он исчез. Набрал оружие, сколько смог унести, и ушел в джунгли один. И сразу было ясно, зачем. Он решил отомстить за мать, которая дала ему жизнь, за сына, которому он дал жизнь, и за жену, которая сама была его жизнью. Джейк был уверен, что, найдя обидчика, Хьюг не будет с ним церемониться. Когда Хьюг внезапно исчез, ни с кем не попрощавшись, Джейк понял, что они больше не встретятся. Так и получилось. Джейк часто видел своего вьетнамского друга во сне и каждый раз забывал спросить, удалось ли ему отомстить убийце, прежде чем самому уйти в мир иной. Он очень хорошо понимал его чувства. Мужчиной движет некий первобытный инстинкт, побуждающий его защищать семью и уничтожать всякого, кто посмеет причинить вред матери, жене, ребенку. Это было не сумасшествие, а естественная реакция, идущая из самого мужского естества и одинаковая для представителей любого народа и общества. Картины времен Вьетнамской войны мелькали у Джейка перед глазами. Он просматривал их как документальное кино, уже, наверное, в сотый раз. При этом каждый раз фильм оказывался немного другим. Действие отклонялось в сторону от обычной линии повествования, вслед за неожиданной ассоциацией или новой догадкой. Джейк вновь пережил возбуждение, царившее в части накануне прибытия вертолета. На нем привозили новобранцев и почту. И, конечно, нетерпеливое ожидание относилось прежде всего ко второму. Священные письма раздавались неторопливо, без суеты. Каждый с замиранием сердца ждал объявления своей фамилии. В одном конверте оказывались радость и надежда, а в другом – грустное известие о свадьбе любимой девушки. Одним доставались листочки, исписанные стихами и восклицаниями типа «Милый мой», а другим – деревенские новости в самом сухом изложении. Тем не менее, любое письмо было лучше, чем ничего, потому что оно отвлекало от мыслей о войне. Джейк смаковал послания от родных и близких, запивая их чересчур крепким кофе из алюминиевой кружки, которую во время патрулирования приходилось заматывать майкой, чтобы она не стучала в вещмешке. Каждое слово из далекого дома было для Джейка каплей росы, собираемой умирающим от жажды путником. Читая письма, Джейк осознавал, как сильно скучает по чистому и бодрящему орегонскому воздуху, по водам орегонских рек, таким бурным, прохладным и синим-синим, как небо, не то, что здесь, мутно-зеленые, стоячие с запахом болота. Он устал от муссонов. Страшный ливень из черных туч в считанные минуты превращает пыльную землю в вязкую грязь. И тосковал по нежному дождю, проливающемуся из серых облаков на благодарную почву. Еще больше ему не хватало родных. Помятые письма служили доказательством тому, что довоенное прошлое — не сон. Тот мир существует и ждет его возвращения. В День Благодарения и Рождество личному составу полагался горячий ужин. И тогда над тарелкой с куском настоящей индейки Джейк клялся никогда не считать праздничный стол само собой разумеющимся приложением к празднику. Он раскладывал на столе письма и фотографии, представляя, что приславшие их люди присоединяются к его трапезе. Понежившись в теплоте писем из дома, Джейк садился перед фотографиями мамы и Джанет, которые стояли у него на тумбочке, и принимался за ответные послания. Фотографии отца у него не было. Это была своего рода тайная месть. Тот никогда не находил времени для сына и не интересовался его жизнью. А может, Джейку так только казалось. «Джейк, лови!» И на кровати приземлялся свежий номер «Плейбоя». брошенный щедрой рукой кого-то из тех счастливцев, кому слали подобное чтиво. Несмотря на угрызения совести, Джейк отворачивал фотографию Джанет и принимался перелистывать глянцевые страницы. Ему было одиноко, страшно одиноко, а фальшивая любовь порно-красоток притупляла эту ноющую боль, и он не мог остановиться, а потом жалел, чувствуя, что душевная рана становится еще глубже. Дело было не в округлых формах этих женщин, а в их европейской внешности. Они напоминали однокурсниц из колледжа, соседок, вообще дом. На Джейка наваливалась тоска. Как там, дома? Доведется ли вновь увидеть его? А если да, будет ли этот дом таким, как раньше? В воспаленном мозгу Джейка возникли воспоминания о первом отпуске. Бангкок, американские газеты, репортажи из Вьетнама, ярость, негодование, обида, шок. Он не верил своим глазам. Кто мог написать этот бред? Даже факты все перепутаны, а уж о верном толковании событий и речи нет. Такое впечатление, что все американские военные ведут себя, как лейтенант Келли, а кровавая резня, учиненная им в деревне Сонгми, типичный метод осуществления боевых операций. Даже преступления красного режима меркнут перед зверствами армии США. Вроде как, если бы мы перестали бомбить миролюбивых северян, они бы никому не причиняли вреда. Можно подумать. А кто вообще начал эту войну против невинных людей? США, что ли? Просто невероятно, что позволяет себе Джейн Фонда. Если дать ей волю, скоро американские школьники будут отдыхать в день рождения Хо Ши Мина, а не Джорджа Вашингтона. Тупая, безмозглая эгоистка, как и все в Голливуде. Удивительно, что журналисты ничем не лучше ее. Как легко они забывают о простых ребятах с техасских ранчо, умирающих в джунглях за свободу их прессы. Кто дал им право рассуждать о добре и зле и спорить о справедливости этой войны за 10 тысяч миль отсюда? Что они знают о тех, кто стоит на передовой и, рискуя жизнью, защищает идеалы демократии? Они с готовностью пользуются преимуществами, достающимися им даром потому, что другие заплатили за них своей кровью. Они строят карьеру на извращении реальности, на подтасовках и подлогах, на костях честных людей. Пиявки, отвратительные пиявки-кровососы, вот кто они. Немало таких Джейку пришлось снимать с себя после перехода вброд мутных вьетнамских рек. Кто из этих писак хоть раз прошел по тропе Хо Ши Мина? Получил пулю под Кэ Сан, осмелился встать во весь рост во время атаки на Тет. Во время того самого Тетского сражения, победу за которое газеты поспешно отдали северянам вопреки всем реальным фактам. Эти очкарики не сумеют ни сложить вещмешок, ни зарядить автомат, ни застегнуть штаны без учебника с инструкцией. Как же я их ненавижу, просто боку ненавижу, шутил он сам с собой, в одном слове соединяя смысл сходно звучащих вьетнамского надолго и французского много. Неприятные воспоминания сменились теплыми и добрыми, ведь тот отпуск ему удалось провести с Доком и Крисом. На подготовительных курсах в Форт Беннинге они учились вместе, но не было никакой гарантии, что во Вьетнаме они окажутся одновременно хотя бы на часть сроков. К счастью, это случилось, хотя и это не означало, что они обязательно будут видеться. Трех лейтенантов могли откомандировать по трем разным батальонам, а тех по стране было разбросано свыше 700. Тем не менее, им опять повезло. Они все попали во второй корпус. И хотя им не пришлось брести втроем через заросли, сознание того, что друзья где-то рядом, очень помогало. Расстояние в 30 минут полета на вертушке – мелочь, по сравнению с размерами планеты. Это почти как жить в одном блиндаже. Каждый из них знал, если сегодня я не струшу, через 3 недели этот вьетнамец уже не возьмет на мушку моего лучшего друга. Такие мысли придают рутинным перестрелкам и стычкам хоть какой-то смысл. На войне цепляешься за каждую мелочь, которая облегчила бы эту грязную работу. Лейтенантам была положена неделя отпуска. Трое друзей подали заявление одновременно и указали те же самые даты и то же место – Бангкок, но не надеялись на удачу. Если бы не Док, их могли бы отправить куда угодно и когда угодно, но он был мастер игры в покер и скопил достаточно денег, чтобы подмазать штабную крысу. Когда они все встретились в Бангкоке, радости их не было предела. Первым на место встречи прибыл Крис. Он стоял, озираясь по сторонам, но не заметил Джейка, подкравшегося со спины и обхватившего друга с криком «Привет, братан!». Они хлопали друг друга по плечам, толкались, в шутку боролись. Чисто мужское приветствие, объятия без объятий. Через час появился и Док. Они наперебой хвалились боевыми успехами, рассказывали о тех случаях, когда чудом удавалось избежать смерти. Снова и снова пели, когда солдат домой вернется. Не было ничего более волнующего, чем мысль об окончании командировки. Всем троим оставалось меньше половины срока. Джейку вообще 3 месяца. Они договорились быть поосторожнее, чтобы остаться в живых и собраться вместе уже на родной земле, в мирной жизни. Док поднял кружку с пивом и торжественно произнес: «Ну что, ребята, война эта, конечно, дурацкая, но другой у нас нет. Выпьем же за нашу войну». Все трое напились в ту ночь до беспамятства, в том числе Крис. Это было еще до того, как он переменился. И сквозь пелену дурмана казалось, что они уже дома. Возвратившись на место службы, Джейк записал в дневнике: «Пьяный не признает географию. Он отправляется туда, куда зовут мечты, без билетов и скучных формальностей». Наверное, поэтому так популярно проводить отпуск на дне бутылки 86. В тот вечер ему оставалось 86 дней. 86 дней борьбы со смертью. И если он выживет, на 87-е утро за ним прилетит вертушка и отвезет на главный аэродром, откуда переделанный под грузовик Boeing 707 умчит его домой. С каждым днем ближе становились милая Джанет, чья фотография улыбалась ему с тумбочки. Веселый пес, который будил весь дом по утрам звонким лаем. Гоночный автомобиль «Корвет», который он купил с рук после аварии и сам отремонтировал на зависть всем сверстникам. Гамбургеры, кока-кола, унитаз со смывом, 4 времени года. Ах, где вы, времена года? Нет уже сил жить между очень жарко и невыносимо жарко. Перед глазами Джейка проносились лица солдат, служивших под его началом. Добрые и злые, дружелюбные и неприятные. Про некоторых он подумал. Это были лучшие люди из всех, кого мне приходилось знать. Воспоминания перенесли его на пшеничные поля в Бентонском районе, где мальчишкой он играл с приятелями в войну. Тогда проигравшему приходилось идти за лимонадом в сельский магазинчик, а здесь за такую же неудачу отправляют к матери в цинковом гробу. Так было с беднягой Слайдером, улыбчивым здоровяком из Пенсаколы. Все еще любили подшучивать над его говором. «Опять? Слайдер! Стой, тебе говорят! Назад!» Взрыв. Вьетнамские мины не такие мощные, как американские, но тоже убивают. Слайдеру оторвало ногу. Джейка забрызгала его кровью. Крик боли. Кто кричал, если Слайдер молчит, уткнувшись лицом в траву? Джейк потрогал продырявленное правое ухо и понял, что он сам. Он кипел от возмущения, хотя ослушавшийся солдат был уже наказан и слишком жестоко. Вместо того, чтобы броситься к Слайдеру, он позволил это сделать другим, думая только о своем ранении, а потом упрекал себя за эгоизм. Все 26 лет с тех пор он мучился от стреляющих болей в ухе. Но что это по сравнению с тишиной, повисшей тогда над скорченным телом? Вместо Слайдера появилась пустота. Исчез знакомый голос, исчезла улыбка, исчез заливистый храп. Парень, который кашлял от табачного дыма, но все равно курил, потому что любил играть в покер с сигареткой в зубах, больше не разложит карты на грязном столе в блиндаже лейтенанта. А курносая девчонка, чью фотографию он всегда носил с собой, никогда не увидит своего жениха. Смерть. Вот настоящий враг. Единственный настоящий враг. Общий для всех, кто пробирается через заросли с автоматами наперевес. У Вьетконга и Джейка, оказывается, был общий враг, а он тогда не понял.
Прозвучала четвертая часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Продолжение следует.